Доброе утро, Бней Барух. Мы сегодня читаем из книги Шамати. Страница Куф Ламед Бет. Статья Куф Хет 108. Если оставишь меня на день, оставлю тебя на два дня. 108 страница Шамати. Еще раз, в книге Шамати, это страница Куф Ламед Бет, статья Куф Хет, 108. Если оставишь меня на день, на два дня оставлю тебя. Если оставишь меня на день, оставлю тебя на два дня. Каждый человек удален от Творца с получением, которое есть у него. Но просто так он удален по причине своего желания получать. Но поскольку человек не стремится к духовному, а к страстям этого мира, находим, что удален от Творца на один день. То есть на расстояние одного дня, потому что это только лишь одна категория, которой он удален от Творца, и тем, что он погружен в желания и страсти этого мира. Но когда человек приближает себя к Творцу, то есть отменяет получение этого мира, находим, что он называется близким к Творцу. Но если после этого ему не удается в получении этого мира, находим, что он удален от Творца, поскольку он хочет получения наслаждений будущего мира, и все равно он падает в получение этого мира. Находим, что он становится сейчас удален от Творца на два дня. Первое, через получение наслаждения этого мира, в котором он снова упал. И второе, что есть у него сейчас желание получать наслаждение будущего мира. Потому что в том, что он занимался Торой и заповедями, он поработил Творца, чтобы Творец платил ему за его работу в Торе и заповедях. И находим согласно этому, что сначала он шел один день и приблизился к работе на Творца, служению Творцу. И после этого он два дня шел в обратном направлении. И сейчас человек стал нуждаться в двух видах получения. Первое – этого мира. Второе – будущего мира. И согласно этому получается, что он шел в противоположном состоянии. И совет тут – это идти всегда путем Торы. То есть отдавать. И порядок должен быть, что вначале должны остерегаться двух основ. Первое, что следует делать дела заповеди. И второе, это ощущение наслаждений и заповеди, что человек должен верить, что есть наслаждение у Творца в том, что исполняют его заповеди. Поэтому получается, что человек должен совершать заповедь в действии. И также верить, что есть наслаждение у Творца в том, что нижний соблюдает его заповеди, и в том, что нет, и в этом нет разницы между маленькой заповедью и большой заповедью, то есть есть наслаждение у Творца даже от самого маленького действия, которое делают ради него, он получает наслаждение. И после этого есть выходящий в действие, то есть в этом главное намерение, которое должен видеть человек, то есть чтобы у человека было наслаждение от того, что он приводит к наслаждению Творца. И здесь должно быть главное в работе, и это называется «служите Творцу в радости». И это должна быть его награда за свою работу, то есть что он получит наслаждение и удовольствие от того, что удостоился радовать Творца. И это называется гер, который внутри тебя, поднимется над тобой все выше, и он даст тебе взаймы, а ты не дашь ему взаймы. Гером называется желание получать. Когда ты входишь в служение Творцу, называется желание получать гером. И поэтому он законченный гой. Он даст тебе взаймы в то время, когда ты дашь ему силы на работу. Но он даст тебе это только лишь взаймы временно. То есть, если ты работал день в Торе и заповеди, и не то, что не получил награду на месте, но он верил, что ты заплатишь ему потом награду за те силы, которые он дал тебе на работу. Поэтому после дня работы он приходит к тебе и требует долг, что ты ему обещал, чтобы дал ему за те силы, которые тело дало человеку на занятие Торы и заповеди, а он не дает ему. И тогда гер кричит, что это за служение, что это за работа такая без награды. И поэтому после этого гер не хочет давать силы для работы в Израиль. А ты не дашь ему взаймы. То есть, если ты даешь ему пропитание, и ты требуешь от него, чтобы давал тебе силу на работу, он говорит тебе, что он не должен платить тебе никакой долг за то пропитание, которое ты даешь ему, потому что я дал тебе до этого энергию на работу, и это было при условии, что ты приобретешь приобретение для меня. И поэтому то, что ты даешь мне сейчас, это все согласно прежнему условию. И поэтому сейчас ты приходишь ко мне, чтобы я дал тебе еще силы на работу, для того, чтобы принести мне новые приобретения. То есть желание получать становится хитрым и использует эту свою хитрость и начинает делать расчеты, что ему стоит. Иногда он говорит, что он удовлетворится малым, что ему достаточно приобретений, которые у него есть, и поэтому он не хочет давать ему силы. А иногда он говорит, что путь, которым ты идешь сейчас, это путь опасный, и, может быть, все эти силы будут потрачены напрасно. А иногда он говорит ему, что усилие превышает плату, и поэтому я не дам тебе силы на работу. И когда он хочет у него силы идти путем Творца на отдачу, чтобы все было только лишь для увеличения славы Творца, тогда он говорит, а что у меня будет от этого? И тогда у него есть известные претензии, кто и что, то есть что за Творец, голос которого мы услышим, как говорит фараон, или что это за работа такая, служение такое у вас, это претензии грешника. И все это потому, что было условие между ними. И это называется, что если ты не услышишь голос Творца, тогда он приходит с претензиями, что он не выполняет условия. В то время как, если ты послушаешь голос Творца, то есть сейчас же, в момент входа, а входом называется постоянство, потому что каждый раз, когда есть у него падение, обязано снова быть. И поэтому это называется вход. И в любом случае есть много выходов и много входов. Он говорит своему телу, знай, что я хочу войти в служение Творцу, и мое намерение отдавать и не получать ничто взамен. И не должен ты надеяться, что получишь что-то взамен за свое усилие, а все будет только лишь на отдачу. Если тело спрашивает, какая польза будет у тебя от этого служения? То есть, кто получает эту работу, на которую я дам силу и собираюсь прилагать усилия? Или еще проще спрашивает, ради кого я работаю в таком большом усилии? Следует отвечать ему, что у меня есть вера мудрецов, которые сказали, что я должен верить в простой вере, в высшие знания, что Творец указал нам так, чтобы мы приняли на себя веру. И он указал нам принять Тору и заповеди. И должны также верить, что есть у Творца наслаждение от этого, от того, что мы исполняем Тору и заповеди в категории веры, высшие знания. И также должен человек быть в радости от того, что есть наслаждение и удовольствие у Творца от его работы. Находим, что есть тут четыре вещи. Первое. Верить в веру мудрецов, что то, что они сказали, это истина. Второе. Верить, что Творец указал заниматься Торой и заповедями только через веру в высшие знания. Третье. Что есть радость от того, что творение исполняет Тору и заповеди на основе веры. Четвертое. Что человек должен получать наслаждение и удовольствие и радость от того, что он удостоился радовать царя. И в той степени, в которой есть важность и величие работы у человека, измеряется радость в момент, когда человек делает эту работу. И от этого зависит уровень веры, который человек верит. И находим согласно этому, что ты услышишь голос Творца, и все силы, которые ты получаешь от тела, не считаются, что получаешь взаймы от тела, и ты должен вернуть ему. Если ты не слышишь голос Творца, если тело спрашивает, зачем я должен давать тебе силы на работу, потому что ты не обещаешь мне ничего взамен, он должен ответить ему, потому что для этого ты создал. Что я могу сделать тебе, если Творец ненавидит тебя, как сказано в Зоаре, что Творец ненавидит тела. И больше этого, что говорит Зоар, что Творец ненавидит тела, имеется в виду именно тела тех, кто служит Творцу, потому что они хотят быть вечными получающими, потому что он хочет наслаждения будущего мира тоже. И это считается, что «а ты не дашь взаймы». То есть, что не должен ты давать ему ничего за ту энергию, которую тебе тело дает для работы. Но если ты дашь ему, то есть ты даешь ему какое-то наслаждение, это только лишь взаймы, то есть он за это должен дать тебе силу на работу, но не бесплатно, потому что он всегда обязан давать тебе энергию. То есть бесплатно ты даешь ему все наслаждение, а он требует у тебя всегда, чтобы у тебя была сила на работу, потому что раб дает взаймы. То есть он всегда будет рабом, а ты всегда будешь господином. Вопросы? Вопросов нет. Рав говорит, что есть статьи. Для которых нужно большое время подготовки, прежде чем мы начинаем заниматься ими. Вопрос по поводу веры мудрецов, что желание Творца давать добро творениям. То есть, что есть оправдание у желания получать, что будет ему хорошо, что это стоит. Рав говорит, что по сути дела твой вопрос... Когда мы приходим к науке Каббала, можем ли мы сказать желанию получать, что тебе будет хорошо? Конечно, да. Человек, если он хочет продвигаться, не может нарисовать перед собой плохую цель, иначе он не будет продвигаться, он убежит от этого. Он, может быть, будет лгать себе, что он продвигается, но он должен искать всегда какие-то хитрости, чтобы не уйти. поскольку каждый из нас и все мы вместе состоим из материи желания получать, как вертятся атомы и молекулы, и белки, и гены, и чего-то только, что ты только не хочешь. Во всем уровне тела, в неживом растительном живом, которое в теле, нет у тебя ничего, что не работало бы ради себя. Если ты можешь определить для себя, для всей этой системы, которая называется тело, и для своей личности, что это еще большее желание получать, это вершина желания, желания получать эгоизма. Если ты хочешь определить для этого какую-то цель, к которой ты хочешь прийти, эта цель должна быть больше, приятнее, более наполняющей все желания, чем теперешнее состояние, иначе ты не можешь приближаться к ней. Посмотри на тело со стороны, увидь это как машина, которая может работать только лишь для наполнения. И все. Поэтому, если мы хотим с сегодняшнего момента и дальше приближаться, продвигаться, неважно к какой цели, к творению, неважно вообще какая цель, меня не интересует это сейчас, потому что я не могу это воспринять, это слишком далеко, слишком надо мной. Но каждый раз, когда я хочу по направлению к этому сделать какой-то шаг, каждый шаг должен быть с дополнительным выигрышем, ощущаться во всем моем теле. И если не во всем теле, то в соответствии с той болью, ущербом, который я ощущаю, должна быть соответствующая компенсация. Как я хожу на работу в течение каждого дня и потею, и не хочу, и мне не нравится, надоел этот начальник, но у меня есть компенсация. Я прихожу домой вечером, у меня есть деньги, я могу сидеть с семьей, отдыхать, дать им то, что нужно, себе. И что делать? Я делаю расчет. И я отказываюсь от отдыха, от удобств. И здесь то же самое. Обязан быть все-таки расчет с положительным балансом, положительным результатом. Выигрыш, то, что называется. И все. То есть, конечно, если мы сейчас начинаем продвигаться, неважно, я не понимаю в точности, что такое духовное, но я обязан каждый раз представлять себе лучшую картину. Это, скажи себе, может быть, что это будет большие деньги, надежность, сила, здоровье, неважно что. То, что принято в этом мире как хорошие достижения. Ты можешь представить себе всякие картины из будущего мира, я не знаю, как ты представляешь себе его. Но в любом случае, путь обязан быть то, что называется лолишма. То есть духовное обязано приносить мне пользу. И тогда человек может продвигаться и точно продвинется к чему-то. И тут начинается вопрос. Как человек возьмет правду, то есть ради отдачи, отказ по отношению к телу, противоположное телу, и все время будет говорить своему телу, что постижение, достижение качества отдачи – это что-то стоящее, прибыльное. Тело ведь не понимает, это наоборот, это самое ненавистное.
Поэтому нам необходимо здесь внешнее влияние человека. То, что и называется группа. Когда группа может нарисовать тело человека, такого рода цели и ценности, которые принимают тело, поскольку мы созданы таким образом. Это исходит, это нам полагается, поскольку мы изначально рождены как единая душа, душа Адама Ришон, связанные вместе и наслаждающиеся от того, что соединены вместе, как все органы одного тела. И то, что мы не находимся сейчас в таком состоянии, как будто отрезанные друг от друга, мы можем объяснить самим себе, что эта вещь вредит. Есть два состояния. Нынешнее состояние, которое ощущается как плохое, и как бы какое-то духовное состояние, которое я могу оценивать как хорошее. И тогда, несомненно, это даст силы человеку работать. Все зависит от группы. Как группа представляет человеку как самую высокую и самую уважаемую вещь. Вопрос. Человек постоянно проверяет, и кажется, что его надувают. Что ему делать? Раф говорит, человек находится в группе. Если группа готова работать относительно него и объяснить ему, что быть в группе для того, чтобы достичь духовного, прорваться в высший мир, это самая важная вещь, то со стороны группы, в общем, есть действие. Сейчас только должно появиться действие со стороны человека. Принять то, как воздействует на него группа. Это усилие со стороны человека. Почему это слова? А все другие вещи, которые ты воспринимаешь в мире, это не слова? Согласно тому, что пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора», нет никакой возможности у человека изменить его ценности от животных, материальных на духовные, кроме как под воздействием группы. То есть, на самом деле, кроме пищи, секса, все остальное, деньги, почести, знания мы получаем от группы, также и духовное. Эти склонности мы развиваем с помощью группы. И если я работаю правильно относительно этой группы, то я могу изменить свои ценности. Что более важно? Деньги, почести, познание духовное, в какой величине и в каком соотношении между собой, если это лестница ценностей. Это все зависит от меня и от группы. И только в этом есть на самом деле свобода выбора. Что здесь еще можно? Ты находишь в этом вкус, не находишь в этом вкуса. Это работает на тебя, не работает. Ищи только внутри. Нет другого. Просто нет других факторов, которые могли бы изменяться. Мы видим это в нашей всей жизни. В чем изменяется жизнь? Как она изменилась от 2000 лет тому назад, 5000 лет и до сюда. И, то есть общество меняет человека, и человек меняется внутри общества. Все развитие. В чем оно развитие? Относительно денег, почести и познаний. И каждый раз общество предоставляет человеку другие ценности относительно этих трех факторов. И все. Если ты хочешь, чтобы у тебя было вместо денег, почести и познаний этого мира, в плоскости этого мира, и чтобы это у тебя было духовное, как цель, для этого ты должен искать особую группу для этого, которая бы воздействовала на тебя с этим фактором, и чтобы ты был влияем взаимно в этой работе. Нет ничего другого. Получается, у тебя получается, и ищи другую группу, или старайся сам. Я, может быть, с твоей стороны искал, я помню с Ребе, после 2 лет занятий с ним, я, может быть, нет, не 2 года, может быть, это было после полугода, года, я его тоже спросил, что будет. Прошли несколько месяцев, полгода, год, ну и что дальше, где изменения? И он сказал мне, это то, что есть, может быть, поищи. И я пошел искать, на самом деле, пошел туда-сюда, ездил еще в какие-то места. Я и к нему попал после того, когда прошел множество разных мест. То есть надо что-то делать. Так ты можешь просидеть еще 20-30 лет. У тебя есть еще время, ты пока еще молод. Но не нашел другого. Что делать? Это значит, что здесь ты должен изменить отношения между тобой и группой. Я тебе серьезно говорю, имеет смысл искать. И скажи, я беру отпуск и иду искать. Это будет принято мной. Почему внутри? Может быть, найдешь место, где ты действительно будешь в большей связи с группой, и действительно группа будет больше воздействовать на тебя и будет больше обращаться к тебе. То есть каждый, я говорю с полной серьезностью. Ну, кто знает, какова цель? Согласно тому, что скажет тебе сердце. Однако, после того, когда ты более-менее увидел, что здесь место, ну, не здесь, в этом месте, в какой-то группе, то уже ничего тебе больше физически менять, а уже внутри группы менять себя и группу, чтобы воздействовали одно на другое. Над чем нужно работать в себе и в группе, чтобы цель была важна, чтобы через любую вещь я достигну цели. Я готов потеть весь день для того, чтобы получить зарплату в конце дня. Что я хочу? Может быть, это пища, может быть, это деньги, может быть, это почести, власть. Это не важно что. И имеет смысл прикладывать усилия весь день. Ты должен, чтобы усилия, твои усилия были в отмене эго, работать против эго, чтобы в конце дня, в конце работы, ты получил раскрытие божественного, что называется свойство отдачи. Ты понимаешь, насколько ты должен работать против всего того, что есть в тебе, сейчас отключиться, буквально жестко восстать против эгоизма твоего, против тела, его отменить и уничтожить, и взамен этого получить нечто, что вообще тебе не нужно. Как это может быть? Пусть мне это даже дадут без усилий. Мне, я убегу от этого, чтобы было во мне, в конце концов, свойство отдачи. Ты видишь тогда, насколько и путь, и результат совершенно противоречат нашей природе. Что же делать? Делят эти вещи на маленькие части, которые есть возможность проглотить. И согласно этому же пытаются изменить группу, чтобы можно было постепенно воспринять эту идею. И воспринимают это в очень красивой форме для эгоизма. Каким образом работают ло-лишма? Что это значит? Я представляю себе цель, что эта цель вкусна, приятна, понятно в моих глазах, как стоящее,
ради которой стоит работать и как будто бы проигрывать сейчас, прикладывать усилия. И это называется лолишма. В чем тут польза? Допустим, я прихожу к почету, я прихожу к знанию божественного, знать, как управлять судьбой, как действительно быть человеком, а не просто никем, что я не знаю, что со мной происходит сегодня или завтра. Если я ставлю перед собой такую цель, конечно, мне стоит прикладывать усилия, я понимаю, что за все нужно платить. Я сделаю это. Но почему вдруг вместо этого я приду к правде, а не к той лжи, которую я себе описываю? Тут есть особое свойство сгула в этом занятии, что даже если я ставлю перед собой ложную цель, я занимаюсь чем-то, что истинно. Книгами, через которую я получаю окружающий свет. И этот окружающий свет, он изменяет меня. То есть, для чего мне нужна группа, для чего мне нужно прилагать усилия, для того, чтобы ввести себя в лолишма. Лолишма. Сказать, что эти вещи помогут мне, что мне стоит это. И тогда из этого лолишма я приду к лишма. Это уже действие света. Я не должен об этом беспокоиться. И все. Еще вопрос. Рав говорит, тут что-то есть в середине, чего не хватает, да, и что? Реплика из зала, что как будто вы говорите о каком-то состоянии. Оптимальном каком-то гладком, которое, что вот я ощущаю, что у меня все еще нет контакта с этими ступенями. Рав говорит, я описываю состояния, которые идут как цепочка причин и следствий. И, конечно, эти состояния поиска и давление, и непонятно, где я нахожусь, и путаница, и беспомощность, и слабость. Но в конечном итоге так они ощущаются человеком. Но если он ищет, как написано, все, что в твоих силах, в твоих руках делай, то человек проходит эти состояния, и он приходит к тому, что путь уже более ясен ему. До такой степени, что желание получать, которое находится на животном уровне, начинают немножко понимать, то есть начинают создаваться в нем какие-то понимания по поводу ступеней духовного, даже о себе, как он построен, из каких частей, в соответствии с состояниями. Это занимает много времени. Это занимает много времени. Почему, я тебе скажу. Потому что каждое развлечение, понимание, которое происходит во мне, происходит во всех остальных душах. Мы являемся результатом разбиения килим. И у меня нет ни одного желания, которое не связано со всеми желаниями во всех душах. Потому что после разбиения произошло смешение всех смешанных, всех разбитых категорий. И не может быть, что у меня что-то придет к исправлению, прежде чем я ту же категорию не исправляю во всех других душах. Хочу я, не хочу я, чувствую, не чувствую, это не важно. Но это обязано произойти во всей системе. И получается, что это занимает много времени. И я не ощущаю, где я нахожусь. Я действительно исправляю, это изменяется. И это все мое кли, все души, все вместе. Я не ощущаю это пока что. Я только ощущаю, что ничего не меняется. А вдруг изменилось что-то через несколько месяцев, потом еще через несколько месяцев. Так это у начинающего. Потом, когда человек уже набирает много таких состояний и ощущений, и действительно становится больше связан со всеми частями творения, даже без своего знания. Но это уже все-таки происходит все равно. Он уже видит, что состояние приходит в большем темпе. Он начинает видеть, что есть какая-то причина и следствие, что он делает какое-то действие, как будто бы видит результат его, но это занимает время. И это время снова, потому что каждое наше желание находится действительно во всех остальных душах, поэтому это требует время. И ускорение этого процесса – это именно то, что мы можем сделать, и кроме этого ускорения нам нечего делать. Ты не выбираешь действия. Действия, они уже наверняка обязаны реализоваться как цепочка, которая назначена изначально. Это согласно тому, как душа нисходит сверху вниз, тем же путем она обязана подняться. Тут нет направо, налево, потому что в конечном итоге душа – это какая-то маленькая ячейка во всей системе. И она исправляет свое отношение со всей остальной системой, это, по сути, ее исправление. И тут нет чего-то, что можно сделать по моему желанию, что я прыгаю туда или сюда, выскакиваю. Поэтому все эти вещи скрыты от нас. Мы совершенно не должны как будто бы присутствовать осознанно в этом процессе. Это потом уже есть с полпути, допустим, и дальше, когда я знаю, как я иду, связываюсь с другими душами, я строю кли одно вместе с ними. Но, по сути, это не важно, вижу я или не вижу, влияю на это или нет. Это происходит наверняка. И только в одном направлении. И вся разница во времени. Что такое во времени? И время тоже ведь не существует в духовном. А понятие времени называется, что сам ли я нахожусь как пробуждающий, запускающий каждое действие, или она запускается сверху через страдания и всякие средства, такие всякие обстоятельства, которые обязывают меня задействовать себя. В этом разница. То есть, если я жду, пока это будет воздействовать на меня силы, это называется, что я иду путем страданий, вся моя жизнь — это бег от страданий, И всегда я никогда не ощущаю себя как в хорошем и совершенном состоянии. А если я сам стараюсь прийти в эти состояния, те же действия, все совершенно то же самое, я этим не изменяю ни путь, ни порядок состояния, но они ощущаются у меня как желательные. И я с радостью принимаю каждое состояние. И я быстро действительно их заканчиваю так в своем ощущении. Нет времени, но в своем ощущении они проходят быстро, и каждое состояние, которое приходит, оно желательно для меня. И в этом разница. А кроме этого разница, что через страдания я обязан пройти двойную работу в каждом состоянии. Я должен понять, что эти страдания приходят, потому что я не хочу следующего состояния. Я должен искать, как захотеть следующее состояние, или будущий мир, это то же самое. И как действительно прийти к тому, что я хочу. И тогда я приобретаю следующее состояние, потому что нельзя приобрести его без желания к нему. Если я изначально стараюсь через группу, рекламу в группе, рекламы группы по отношению ко мне, то, что я отменяю себя по отношению к группе, получить будущее состояние как достойное, хорошее, тогда мне не нужны страдания, я сразу, как только выходит следующее состояние, я принимаю его. То есть путь он быстрее, более приятный, и те ощущения, понимания, которые я приобретаю, они более эффективны. Поэтому это желательно. Но так или иначе, конечно, придем к цели. И решимот пробуждается каждое мгновение у человека, хочет он того или нет, он выполнит то, что нужно. Вопрос, как ощущается эта возможность выбора ускорить, чтобы ощутить, что именно это то место. Рав говорит, что выбор он только между мной и группой, что только от группы я могу получить осознание важности того, что сокрыто от меня. Если общество говорит тебе, Кока-Кола это смысл жизни, я никогда не смотрел на Кока-Колу, я всю жизнь пил, допустим, что-то другое. Вдруг приходят ко мне, я помню, это было, может быть, 50 лет назад, я первый раз попробовал Кока-Колу. Запах как у лекарства. Я помню мое первое впечатление. Запах, как у лекарства. Вкус такой сладкий-сладкий, приторный, неприятный. Только то, что было газировано, это было приятно, это как будто исправляет все остальное. Но вообще-то это было совершенно абсолютно непонятно, что вот там такое. А я слышал до этого, ой-ой-ой, что это символ 20 века. И не понимал. И ни по вкусу, ни по запаху. Ничего. Но ты видишь, общество влияет на человека и изменяет у него вкус. И то, что ему кажется нехорошо, становится для него хорошо. И он начинает уважать мнение общества. И как может быть, что я не пью Кока-Колу? И он не выполняет свое естественное мнение, а мнение общества, потому что у него есть склонность к почету. И нет выбора для того, чтобы уважать себя. Он обязан делать то, что общество приносит ему как важные вещи. Это очень простая психология. Но в этом вся наша жизнь так изменяется. Посмотри, что человеку нужно, кроме того, что есть... быть в семье, с женой, с детьми, простые примитивные вещи. То, что есть у человека в джунглях каких-нибудь. И все. Не нужно ничего, кроме этого. Все остальное нам дает общество, как хисарон, недостатки которых на самом деле нет. Кому они нужны? Это искусственные недостатки. Искусственные требования. И ничего не поделаешь. Мы сжигаем свою жизнь. Я готов отказаться от семьи, от еды, только для того, чтобы, допустим, достичь власти, почеты. Почему? Меня это не интересует. Нет, я есть миллиард людей, я должен установить свое отношение по отношению к ним, власти. И ты видишь, что так происходит. То есть, хотим мы или нет, это проистекает из соединения душ в Адама Ришон. Это самая сильная вещь. Что человек может пойти на смерть для того, чтобы исполнять желания общества. Эти желания самые сильные. Если мы будем использовать их правильным образом, чтобы наше общество, группа, объясняла нам, что духовное — это высшая ценность, конечно, у меня будет сила все это исполнять, все эти вещи. Что это за все эти вещи? Я не смогу с помощью рекламы, которая будет мне делать группа, превратить себя из эгоиста в альтруиста. Но ради отдачи это сделает свет. Но приготовить все, чтобы свет влиял на меня, это я способен. Если группа будет давить на меня, она может сделать все. Посмотри на детей. Они возвращаются из школы или из какого-то места. Ты видишь, ребенок меняется. Это просто не он был не такой, как он был.
А мы не хотим понять это. Это буквально единственный фактор, который можно изменить. Другого нет, что можно изменить в жизни. Вопрос. Говорится, что Кока-Кола вложила миллиарды для того, чтобы промыть мозги каждому. И каждый, хочет он того или нет, подвержен этому влиянию. И кроме этого, человек хочет этого. Как это я зайду туда-сюда с товарищами, как я то, что принято у них, так же и я. Посмотри, как мы одеваемся, как мы ведем себя. Все для того, чтобы получить какое-то уважение в глазах общества, как человек ведет себя. Те же отношения мы должны установить в нашей группе. Только относительно чего? Относительно духовного. Посмотри, как ты одеваешься. Ты не просто берешь какую-то пижаму и идешь в ней. Почему? Более удобно. Верно ведь? Ну, а почему? Что меня устыдят, а где самоуважение? То есть должна быть группа, которая говорит, что мы уважаем в человеке стремление к Творцу. А кроме этого, все остальное – это ноль. Неважно, что у него. Группа обязана внести каждому это высшее значение. Постижение Творца – это 100%. Все остальное – это 0%, что бы то ни было. И это напряжение должно быть постоянно. Тогда ты хочешь того или не хочешь, ты подвержен влиянию этого. И сможешь приложить усилия. Ты отдашь свою жизнь для того, чтобы достичь этого. Это только зависит от группы. Это чисто психологический вопрос. Возьми просто какую-то группу и начни работать с ней. Ты увидишь, что это возможно. мне, ко мне вопрос, ко мне обращается кто-то, и я тоже часть группы. Каждый из нас должен создать группу. Рав говорит, группа – это не просто собрание людей, это группа людей, которая решила, что она начинает вместе развивать в отношениях между собой духовную силу. От рекламы значимости высшего как духовного и для того, чтобы прийти к духовному. Группа – это соединение стремлений и склонностей, тяги к духовному. Это называется группа. Это не 10 или 20 человек, которые сидят здесь. Это нечто, что выстраивают такое виртуальное, какой-то круг усилий, склонностей, ценностей чего-то. Это что-то, как над ними выстроенное. Это называется группа. Это сила, общая их сила. И они постоянно заботятся о ней. И через это они воздействуют на всю реальность, на Творца, и через него потом каждый из них получает от Творца то, что положено ему, то, что приходит к нему. Это не тела, это общая сила. Это очень сильная вещь, поскольку мы действительно воздействуем на всю реальность через мысли, желания. Это единственная вещь, это единственная сила, это возможность, единственная возможность воздействовать, влиять на всю реальность во всех мирах. Человек является центром всех миров, и если он в его соединении с другими, когда он отменяет свое эго для того, чтобы соединиться вместе с ними в едином желании, в едином намерении относительно духовного, это меняет всю систему миров, задействует ее согласно буквально его желанию. Рав говорит, есть у меня сейчас статьи разных ученых, насколько они делают исследования, как воздействуют мысли человека на реальность. Даже это ученые раскрывают. Это не то, что плохо думают или хорошо о цветке. Внутри атомов, внутри ген, буквально основ жизни, клеток жизни, из которых мы созданы, именно ученые раскрывают. Не то, что какая-то бабушка говорит «бу-бу-бу», и что там действительно как бы произошло что-то, изменение в здоровье. А мы уже видим с помощью науки, мы можем увидеть, насколько целенаправленная сила желания воздействует даже на неживые силы природы. Самые базисные. И нет другой силы, которая могла бы повлиять и изменить, кроме как силы человека. Но, на самом деле, наука Каббала обучает нас, как задействовать эту единственную силу, которая может изменить природу. Это желание или намерение человека относительно достижения цели. Если ты хочешь хорошего либо плохого, это тоже в отношении цели, только более длительным путем. Посмотри, что ты правильно задействовал силы или нет, получаешь удары, возвращаешься назад. Но только, в конце концов, только это мы выстраиваем. На самом деле, в последние годы эти опыты продвинулись, есть буквально явления очень интересные. Вопрос. Ты сказал, что сила мысли – это, в общем-то, самое главное. Но это уже результат. Результат психологической работы, внутренней. Это результат уже действительности. Как бы дым того огня, который есть здесь у нас внизу. Рав говорит, я не вполне это понимаю. Я не понимаю то, что ты сказал. Пожалуйста, задай вопрос, мне будет проще. Вопрос. Как мы в этом мире тел с помощью психологии можем ускорить этот процесс и сделать это более качественно? Ведь мы на самом деле зависим от психологических процессов в нас. Рав говорит, как более быстро осознать зло и найти добро, да? Это не зависит от человека. Я сберегу тебе поиск. Это не зависит от человека. И не просто так написано. Творец кладет руку человека на хорошую судьбу и говорит, возьми себе это. И человеку с того момента, когда он видит направление и принимает его свыше, нужно укрепиться в этом направлении и продолжить еще один шаг и не убежать. Ты не можешь, на основании чего ты можешь выбрать направление? Скажи мне. Ты не можешь. Ты видишь высшую ступень никогда. Это скрыто. Ты ведь идешь с низшей ступени к высшей. Нет у тебя келим для нее. Ты не чувствуешь ее. Она для тебя мир бесконечности. Так как же ты будешь знать? Только согласно тому, как кладет Творец человека руку на хорошую судьбу. Ну, скажи там, на какое-то действие. Нет, на хорошую судьбу говорится. Вопрос. Здесь мы как бы идем за каким-то духом. Какой-то дух придет, мы за ним типа пойдем? Это вопрос был. После того, что человек получает объяснение, к чему он должен в конце прийти, вся его работа дальнейшая в группе. Мы сейчас закончили изучение дарования Торы, поручительства, свобода выбора, а ты смотришь на меня, как будто ты не прошел ничего. Продолжи. Рав говорит, собери еще 15 товарищей, которые кажутся тебе заинтересованы продвигаться в духовном серьезным образом, и пробуди их действительно сделать общие совместные усилия. Вы, в конце концов, должны представить, к чему мы продвигаемся. Есть строение, которое называется «Душа Адама решен». Это строение находится на такой духовной ступени, где мы включены один в другого, соединены один с другом, как одно тело, как один человек в едином сердце. Если мы сумеем в маленькой группе создать такую мини-модель этой структуры, мы удостоимся в той мере, насколько мы действительно будем способны это сделать, в этой же мере мы будем удостоены того же состояния, того же наполнения, того же раскрытия Духа Божественного, того же состояния совершенства. Возьми 15 человек и начни создать группу внутри группы. Да, ну и что, группа внутри группы, неважно, нет у тебя другой возможности, нет у тебя другой модели, тебе нечего делать, кроме как это. Ты не можешь взять все человечество, что все человечество это части того самого Адама Ришона. Нет, ты этого не можешь сделать. Возьми малую часть. Это то, что он объясняет. не дали Тору всем народам мира, они не хотели этого, дали народу Израиля, какой-то маленькой части, какой-то полпроцента, каких даже полпроцента, еще меньше. Почему? В той мере, насколько это можно исполнять, с одной стороны. То есть, где можно отменить эгоизм свой для того, чтобы достичь цели с другой стороны. Не жди ничего. Чего ты ждешь? Кого-то здесь? Твоя жизнь прежде всего. И все. Он пишет, что нет другого выхода, только в такой форме, в таких действиях внутри группы, когда мы себя уподобляем тому исправленному состоянию Адама Ришона, мы приходим к этому. Он это объясняет и в статье «Последнее поколение», где говорит, что нужно взять малое общество, в котором будут исполняться все законы последнего поколения, то есть исправленного поколения, окончательного исправления. Начни это делать.
Тут нет особо других возможностей. Мы так будем крутиться много лет, если не сделаем этого. И только это можно исполнить. Он объясняет тебе. Нет свободы ни в чем другом. Все остальные вещи, они назначены изначально. Насколько тебе кажется, что ты хозяин над всеми своими системами в жизни? Нет. Ты должен жениться. Написано, что Творец совершает зивугим, сидит на небе и делает зивугим. Так что не беспокойся, сделает и тебе тоже. Настолько. До такой степени не существует у тебя выбора. В Рош ха-Шана тебе назначают твой заработок. Эти будут жить, а эти умрут. Того же человека возьми, увеличь его, посмотри, что тебе нечем заниматься, кроме этого, и занимайся только этим. Это только лишь твои отношения с товарищами, которые подобны тому, что происходит между нами в системе Адама Ришон. Дави в эту сторону, и ты увидишь, что ты тем самым создаешь духовный кли, в котором раскрываются духовная вечность, получаешь высший свет, удостаиваешься совершенной вечной жизни. Наша проблема, что мы распыляемся на всякие другие вещи и не можем удержаться в этом. Но это потому, что группа не дает нам тут достаточно в этом промывки мозгов. То есть ты обязан обязать группу, чтобы она поставила тебя, обеспечила важность в этом. На них ведь ты можешь кричать, это на себя ты кричать не можешь. А на них это нормально. Даже из гордости, даже исходя из власти, так кричи на них, обижи их, чтобы они обязали тебя. Это как будто ты платишь им, чтобы они влияли на тебя обратно. И они будут на тебя влиять. И тогда ты захочешь духовное, потому что ты захочешь власти и славы, успеха, а свет пока что придет сверху и исправит тебе твою природу. И ты захочешь высшего, потому что это дающий. И в этом есть прелесть духовного. Это уже действие света, которое превратит тебя в духовного. Вопрос, как больше сфокусироваться. Вы говорили раньше, что есть много возможностей. Как находят правильное направление, азимут, фокус? Рав говорит, называя это азимут, север, неважно как, правильное направление, группа должна показать человеку. Группа выпрямляет человека. Только это. Творец ставит руку человека на правильные выборы, как он потом продолжает, только с помощью группы. Согласно тому, что ты определяешь, что такое твоя группа. Вопрос, что тут есть 50, может быть, 150 человек, и каждый тянет в разном направлении. Рав говорит, выясните это вместе, но это именно и есть твое выяснение, твоя работа. Твоя работа взять еще 10, 15, даже 120, 200, сколько тут есть. 200 человек, посмотрите, не могут ничего сделать. Не могут сделать ничего. Что это, на что это похоже? Вам должно быть стыдно, как это происходит. Все в жизни вы как-то в жизни устраиваетесь. Продолжение вопроса, что, может быть, они просто дети, их ничего не трогают. Рав говорит, это может быть. Все эти может быть. Выясните вместе, это уже относится к групповой работе. Тут больше нечего делать. Человек находится в руках общества. Это происходит из структуры Адама Ришон. Это настолько ясно, что происходит у нас по отношению к Адаму Ришон, что мы не знаем. Каждая душа слита с другими. Каждая со всеми. Каждая отменяет свое «я» для того, чтобы слиться с силой любви со всеми. Это структура Адама Ришон, да? Ради отдачи это клей, который склеивает их. Мы наоборот. Та же структура, только в неисправной форме. То есть связи противоположны. Каждый хочет использовать другого, и неважно какой ценой, только заботиться о себе. Не наполнять других, а наполнять себя. Начни наше состояние принимать как плохое, злое, а исправленное состояние Адама Ришон принимать как хорошее, доброе. И как улучшить это в маленькой группе, не думая обо всех душах, о всех 7 миллиардах. Думая о 15, 20, неважно сколько, с которыми ты можешь каким-то образом прийти к соглашению, что давайте сделаем, уподобим себя, какую-то модель соответствия тому, что есть. Все силы, все закономерности, которые есть у нас в действительности, это называется все это находится только лишь в одном законе, законе совпадения свойств. То есть в степени совпадения свойств по отношению к Творцу, к самой высшей ступени, вы, согласно этому, есть жизненная сила, мера силы. В зависимости от уровня совпадения по свойству с Творцом, потому что это главная определяющая сила в действительности. В соответствии с тем, как ты можешь поставить себе соответствие с этой силой, у тебя есть больше жизненности. Настолько, что ты удостаиваешься вечности, как он. И отсюда нам ясно, к чему мы должны стремиться. К тому же состоянию, которое было в душе Адама Ришон. В той степени, в которой у нас будет соответствие с ним, с этим его исправленным состоянием, с этой структурой, в этой степени мы будем подниматься от этого мира постепенно, постепенно до нашего конечного исправления, когда мы полностью сравниваемся с ним. Вопрос, как ведут себя в группе, допустим, человек тянет в одном направлении, а другой человек, допустим, тянет в другом направлении. Чтобы тут будет какое-то состояние конфликта внутри группы, внутри общества. Рав говорит, я не понимаю, что такое. Один тянет в одном направлении, а другой в другом. У нас есть то, что написано Тора, каббалистические книги, в которых написано в точности, что нужно делать. Есть группа, которая должна это прояснить. Если кто-то понимает так, а другой понимает иначе, можно выяснить. Но когда ты выясняешь, ты уже находишься в пути, ты уже исправляешь отношения между вами, ты уже хочешь уподобить систему духовной. Вопрос. С одной стороны, вы говорите, что должны делать согласно Торе, то есть направлять на отдачу. А с другой стороны, вы говорите, что в обществе нужно вести себя иначе. То есть наполнять желание получать, делать ло лишма, для того, чтобы прийти к лишма. Прежде всего, это немножко путает, на чем сосредотачиваться. И с другой стороны, это очень тяжело дать все, что ты можешь, потому что ты знаешь, что изначально противоположно, что это ложь. Если вы говорите, представьте себе состояние будущего мира, что получают, что желание получать наполняется от этого состояния, и это, по сути дела, неправильно, это ровно противоположно тому, что мы читали только что в статье, это противоположное действие. Это не то, что подавляет человека, но объясняет, что наоборот, ты ничего не получишь от этого взамен. Как же можно прилагать усилия, всего себя вкладывать, если ты знаешь, что это в точности наоборот? Гораздо больше воспринимается в голове эти все силы, даже когда тебе кажется, что это противоположно твоей природе, гораздо более логично приложить все усилия в этом направлении, потому что ты веришь мудрецам, и ты знаешь, что это истина, и что это правильное направление. Мы даем очень много энергии, то, что мы знаем, что это ложно, но в конечном итоге это будет истина. Как в университете, ты учишься, очень вкладываешь очень много, потому что ты веришь, что в конце будет хорошо. И я думаю, что это создает здесь состояние в группе, я немножко смотрю со стороны, что здесь видят много лицемерия, тяжело здесь верить людям. Потому что каждый раз идут в направлении, которое не истинное. Это серьезная проблема. Рав говорит, прежде всего, лицемерие. Ты прав. Есть в группе много лицемерия. Что такое лицемерие? Это несогласие с тем, что есть у меня внутри, и что я выражаю снаружи. Несогласие. Это правда. Теперь, какая причина этому? Причина, потому что я не знаю, что должно быть. Это не лицемерие, которое у нас есть в нашем эгоистическом мире, когда это лесть, что ли, не знаю, как сказать. Что я точно знаю, что это ложь, и я изображаю, что это истина. Посмотри на политиков или что-то там такое. Вчера он был за этот закон, сегодня уже наоборот. Почему? Потому что тот, кто против него, за этот закон, он изменился. Как же он может быть не с ним вместе? А тут у нас лицемерие вытекает из того, что наша изначальная природа — это желание получить. И, а то, к чему я хочу прийти или не хочу, но нужно или написано, что это противоположно. То есть я стараюсь приспособить себя от моего желания получать, от моего эго, к чему-то, что желание отдавать противоположно ему. И у меня это так просто не устраивается. И действительно, извне это кажется как лицемерие. Но это естественное лицемерие из противоположности двух сторон, двух миров, которые у нас есть. Я нахожусь в середине и не могу связать между ними. То есть нужно понять, что это, прежде всего, ты правильно сказал, что это выглядит как лицемерие. Но посмотри, из чего это истекает. У меня нет выбора. У меня нет выбора, я нахожусь между двумя мирами. Я внутри, конечно, я эгоист и отношусь к этому миру. И мне понятно, что есть что-то выше этого, но как прийти к этому, я не знаю. Я стараюсь, и мне кажется, что действительно кажется извне, что я делаю вещи. Лхайм, ребята, вы прекрасны, я вас люблю, что это лицемерие. Конечно, лицемерие. Конечно, это не моя истина внутри. Но почему мне нужно это делать? Если я не буду это делать, я не призову к себе окружающий свет. Если бы я уже был в будущем мире ради отдачи, мне не нужны все эти средства. Я уже нахожусь в другой природе. Если я нахожусь в этом мире ради получения, конечно, я не могу сделать действия по отдаче. Что связывает между двумя мирами? Это называется ложь во спасение, полезная ложь. Ты прав, ты правильно сказал. Это лицемерие называется ложь во спасение. То есть, что такое? Я специально одеваюсь в ложное одеяние, что я как будто отдающий, как будто я хочу Творца и духовное. На самом деле, меня это не интересует, и я плевать хотел на все это. Я хочу эгоистическим образом схватить и проглотить все, включая Творца. Это как фараон, это я. Но я для того, чтобы прийти к истине, что это противоположно мне, обязан сделать из себя эту внешнюю ложную форму. Почему? Это как ребенок, который играет в глупости, в ненастоящие вещи, и через это учится, через это становится большим. И здесь то же самое. Я обязан построить группу. Ребята, мы должны прийти к духовному, мы должны быть в вечности, в мирах, как Творец. Что они хотят? Хотят этого? Конечно, нет, это противоположно нам. Давайте будем играть в это. Это называется игра, действительно, так называется в Зоре. Но если ты знаешь, что ты находишься в игре и во лжи, это истина. Тогда ты играешь в это. Вот он у нас тут, актер он сидит. И тогда это называется истина, что ты вводишь себя в состояние, что я внутри лжец, извне я тоже, я играю. Почему? Потому что с помощью этой игры я притягиваю к себе окружающий свет.
Поэтому я обязан играть эти пуцы-муцы, которые хорошие, что я люблю группу. И я бы убил там всем. И так и написано в Зоре. Собираются товарищи. Что значит собираются? Когда хотят убить один другого, а в конце концов начинают любить один другого. А как это может быть? Для чего они собираются? Они говорят, мы поубиваем друг друга? Нет. Они говорят, мы должны любить друг друга, будем... Давайте соберемся вместе. Никто не хочет этого. Нет выхода. Ты знаешь что? Ты умный. У тебя есть очень четкие выяснения. Скажи, есть ли другие возможности связать между мирами? Ты увидишь потом, что эта картина очень проста и истинная. Это стремление вести себя как-то исправленно. Это как ребенок, который смотрит на отца. Отец что-то делает, берет какую-то вещь. И ребенок, вместо того, чтобы взять истинный инструмент, он берет тоже что-то похожее. Глупость какая-то. Он хочет быть... Он хочет уподобить себя истинному состоянию. И поэтому он растет. Почему? Скажи, я спрашиваю тебя, когда он делает ложь, глупости, играет в глупости какие-то, как он этим путем получает больше разум? Ну и что от того, что он верит? Почему он растет в правильном виде? Откуда он все-таки берет силу истинную быть взрослым и в правильном разуме? И так же, как и мы. Окружающий свет, приходит к нему из этого большого взрослого состояния. Этот ребенок существует в большом состоянии, и когда он хочет себя уподобить этому, он хочет быть большим, оттуда светит ему свет из его взрослого состояния, которое уже существует, и растит его, и притягивает его к этому взрослому состоянию. Так же и мы. Если мы себе установим, что как будто мы большие, как будто мы хороши, мы притянем тем самым высший свет на нас. Чтобы дух нас исправлял, сила света исходит свыше. Но как притянуть ее? Таким образом, когда ты будешь делать все это лицемерие. Я хочу это так. Не хочу ничего. Нет, делай. Однако что? Для этого нужно пройтись по гордыне. Я должен опустить свою голову перед группой. Я должен отменить себя перед группой. Я должен говорить пуцемуцы. Вдруг кто-то говорит: товарищи, мы должны любить один другого, прийти к цели. Ты слышал, как они говорили? Каждый лжет. Почему так говорит? Потому что ты должен с утра завтра сказать. Он встает и говорит. Что это? Это правда? Кто-то приходит снаружи, смотрит на это, что это за группа. Действительно, такое противное лицемерие. Что он там говорит? Посмотреть то, что он написал вчера, есть у него это в сердце. Это то, что и называется усилие. Это называется усилие. Только эти вещи, когда человек это делает против своего желания, лицемерит как бы, но хочет этим путем прийти к истине, он придет. Нет других средств. То есть ты ухватил правильную точку. Сейчас только переверни ее, и все. Вопрос. Что, эта группа, она недостаточно играет, наша группа недостаточно играет эту роль? Да, наша группа недостаточно лицемерна. Она недостаточно хочет уподобиться исправленному состоянию. Даже уподобиться во лжи, во внешнем. В этом проблема. Поэтому твои претензии верны. Дай Бог, что мы действительно были такими... Реплика не совсем слышно. Еще вопрос. В театре это работает, однако в театре Рав говорит, это нечто другое. Там мы находимся во лжи. Ты начинаешь играть кого-то, и ты становишься быть таким, как он. Но в театре есть плохой актер, есть хороший актер. Хороший актер, для того, чтобы он играл, у него должны быть просто яйца. Он должен буквально облачиться в тот образ, который он играет, чтобы не осталось между ним и этим образом какой-то перегородки. У нас, когда мы стараемся прийти к той самой... к тому самому образу, как будто мы будем в группе, это моментально портится, добавляют нам авиют, еще эго, показывают нам, что мы не можем быть подобны этому высшему образу. Почему это делают? Потому что каждый раз хотят поднять нас, каждый раз хотят, чтобы мы сделали соответствие на более высокой ступени. И тогда это на самом деле трудно. У актера это несложно. Он должен прийти к какому-то состоянию, чтобы зрители в зале увидели его как истинного. Ну и он приходит к какому-то образу другого эгоиста. Я там Гамлин. Ну и хорошо. Ясный образ. его свойства ясные, насколько они должны быть истинны, и все. В чем хороший актер? Что у него есть множество таких облачений, он может моментально найти это. А сам он не существует. У него это только способность облачаться. Сам он не существует, он только может превратить себя в любую картину, которую он захочет. Говорит, ты всегда должен искать, что это за выражение ради отдачи, которое не из этого мира. Ты понимаешь? Здесь у тебя есть примеры в этом мире, здесь ты можешь искать, а здесь, в конце концов, ты должен искать подобие Творца. Все остальные образы — это только лишь частичные представления его. Ну, все, я сожалею. Мы вообще не читали еще. Обо всем остальном мы поговорим в шаббат. Пожалуйста, приходите, и мы продолжим.